Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас в гостях традиционно в нашей студии «Авроры» депутат Государственной Думы Российской Федерации, фракция «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин. Добрый день.
Добрый день.
Ну и я, главный редактор того же самого информационного агентства «Авроры» Федоров Георгий. Рад вас всех слышать. Ну что, Михаил, начнем с вопросов.
Давайте.
Да. Как вы оцениваете итоги прошедших выборов и результаты кандидатов? Первый вопрос.
Очень позитивно. На самом деле власть получила огромный кредит в результате этих выборов со стороны общества. Естественно, кредит не денежный, а в переносном, в политическом смысле.
Кредит доверия.
Вот здесь вопрос, чего именно этот вопрос открытый, потому что можно по-разному это трактовать. Но, по крайней мере, то, что в регионах, которые находились под обстрелом, скажем, Белгородской области, и, судя по всему, нападениями на Белгородскую область хотели выборы сорвать, результат получили строго противоположный, там максимальная явка. Ну, больше, чем обычно, больше, чем в соседних регионах. Вот, так что, наверное, это был кредит надежды или кредит, так сказать, в ситуации, когда мы сплачиваемся вокруг власти в критических обстоятельствах. Вот. Но, тем не менее, кредит получен. Посмотрим, как они будут пользоваться этим кредитом, на что он будет направлен. Я просто напомню, очень многие вспоминали в ходе избирательной кампании, что в 2018 году беспрецедентно, ну, не помню, беспрецедентно ли, но действительно высокий результат президента предварял сохранение власти правительства Медведева, которое тогда вызывало бешенство у всей страны, и пенсионную реформу, некоторые другие вещи, которые уже подзабылись. Надеюсь, что сейчас этого не будет. Более того, мы увидели, что после проведения выборов впервые за долгое время был нанесен удар по центрам принятия решений, как сообщалось. Правда, ночью, но, возможно, они работают по ночам. А сегодня и по Днепрогрессу. В результате чего на Украине впервые за долгое время возникли проблемы с энергетику. То есть это новость добрая, новость хорошая. Да? Понятно, что каждая проблема врага – это сохраненные жизни наших солдат и офицеров. Вот. Так, насчет социальной, в социально-экономической сфере посмотрим, какое будет правительство.
Мы сейчас
дойдем. Хорошо, тогда, что касается остальных выборов, надо сказать, что если раньше КПРФ обычно была второй с заметным отрывом, то теперь КПРФ встала в общий ряд. Да, она сохранила второе место, это замечательно. Но разница между кандидатом от КПРФ, кандидатом от ЛДПР, кандидатом от новых людей не критична. То есть, если раньше КПРФ была второй, то теперь она стала первой среди вторых. Это разница фундаментальная.
Кредит обычно под проценты дается у нас. Я имею в виду про кредит, который получила власть.
Ну... Опять-таки, как его толковать? Кредит чего? Дальше очень интересно последнее место ЛДПР. Точнее, не последнее место ЛДПР, а то, что новые люди сумели обогнать ЛДПР. То есть новые люди, товарищ Дованков нарастил относительно там, выборов в Думу количество людей, которые проголосовали. За него проголосовало на 400 тысяч, по-моему, больше, чем за новых людей на выборах 2021 года. Это хороший результат, замечательный. Ну, а ЛДПР, судя по всему, свое новое лицо так и не нашла.
Новое, старое. Ну, по некоторым данным, социологическим, я читал, что ЛДПР входил в эту избирательную кампанию Слуцкий с большим рейтингом, чем выходил из нее. То есть, грубо говоря, Слуцкий, когда начинал свою президентскую кампанию, у него было выше рейтинг, чем после того, как он...
Это на самом деле феномен не только Слуцкого. Скажем, когда Геннадий Андреевич Зюганов выступает, или там некоторые другие люди выступают, то я всегда говорю, что чем меньше представители КПРФ говорят, и чем меньше они появляются в кадре во время избирательной кампании, тем выше результат КПРФ. Потому что КПРФ – это партия идеологическая, партия у кого-то ностальгии, у кого-то мечты. Но мечты очень сложно совместить с реальностью. Поэтому, когда появляется наглядное действующее лицо, то обычно оно, неважно, хорошее или плохое, у КПРФ, но, кстати, хорошее, оно разрушает те или иные мечты. Здесь, вероятно, товарищ Слуцкий просто напомнил избирателям ЛДПР, что Владимир Вольфович Жириновский умер. Я допускаю, что не все избиратели ЛДПР на этот феномен обратили внимание, на этот факт. Но когда людям напоминаешь о грустном событии, они грустят, они голосуют.
Грустят. Второй вопрос. Интересный. Это все наши вопросы, уважаемые зрители, которые нам пишут.
Это ваши вопросы. Да, это не наш вопрос, это ваш вопрос.
Да, это уже ваши вопросы. Так вот, Генпрокуратура России требует вернуть государству 13 земельных участков в подмосковной Барвихе, которые были незаконно приватизированы в начале 2000-х. Среди владельцев земли СМИ насчитали 6 российских миллиардеров. Вопрос, станет ли это чертова дюжина началом большой деприватизации? Или что это такое вообще? Почему так решили?
Ну, я, честно говоря, не знаю. Надо посмотреть, что за фамилии, что за люди и кто владельцы остальных 7 участков. Потому что с миллиардерами это понятно, да? От олигарха будет у него больше участок в Барвихе или там где-то на Рублевке. Одним участком больше, одним меньше – это не критично. А вот 7 участников, которые не миллиардеры и которые, судя по всему, для них это критично. Вот это интересно.
То есть, вообще, где они находятся там?
Да, что если понятно, они вокруг... что это одна сделка была, которая сейчас оспаривается. Ну, у нас было очень много мошенничества в Московской области, да не только в Московской области с землей, не только с землей. Вот. И почему не вспомнили именно про эту сделку?
Да, вопрос.
Этот вопрос можно его обсуждать, исходя из списка фигурантов. Ну, вдруг там все и один иноагент. Ну, например. Или все, или там родители Дудя. Или там все и Навальный. Условный экстремист, террорист и все остальное, хоть и покойный. То есть, это надо посмотреть. А если там фамилии обычные, ну, то действительно, значит, занялись восстановлением законности. Не социалистической
пока еще. Обычные – это что значит? Потому что там Авин какой-нибудь, я не знаю, там Потанин – это тоже необычные фамилии.
Ну, они миллиардеры, по-моему.
Да, а тут и написано,
что если они скажут,
6 российских миллиардеров.
Понимаете, ну, слушайте, ну, Аванна. Того же самого. Участком это больше.
По библейски
участком меньше. Участком больше, участком меньше.
Не, какая ему сигнал, разница? Мы же понимаем, у нас Византия, это же сигнал будет, если это действительно...
Вы знаете, иногда сосулька,
у нас
иногда сосулька – это просто сосулька. Иногда решение о соблюдении закона – это просто кто-то решил соблюсти действующее законодательство. Такое тоже
бывает. Мы же понимаем, что, кстати, подмосковная прокуратура тоже в скандалах. Правда, это генпрокуратура, но она просто так же не будет действовать. Мы же понимаем, что это такие миллиардеры – это уже политические фигуры во многом. И просто так
на них может, держать... кортеж этого миллиардера кого-то подрезал.
Кого-то сбил какого-нибудь ФСОшника под кустом?
Нет, кого-то подрезал, кого-то из сотрудников прокуратуры. С одной стороны.
Генпрокуратура.
А с другой стороны, я повторюсь, я не исключаю того факта, что пришел в генпрокуратуру молодой офицер, увидел обращение.
Обращение
людей каких-нибудь там нулевого года, что вот мы ходим по всем кругам ада. И же много таких обращений. Он их увидел и решил выполнить действующее законодательство. Почему нет?
С трудом верится. Ну, слушай, молодого офицера генпрокуратуры.
Ну хорошо, который... пожилой офицер. Или они там не офицер, а хорошо, пожилой сотрудник генпрокуратуры. Перед пенсией. Как это, дедушка старый, ему все равно, да, помните? Как это, дедушка старый гранату нашел, да. Крепко подумав, к райкому пошел.
Сейчас мы будем, это кстати, призыв.
Это не к призыв. К
райкому, райкому.
Мы это, значит, старый советский стишок, мы категорически не приемлем терроризм, но это литературное произведение. Дернул колечко, бросил в окно, дедушка старый, ему все равно. Подчеркиваю, мы выступаем категорическим осуждением всего терроризма, особенно в отношении терроризма в отношении КПСС, о котором говорится в этом стихотворении.
Но вы потом будете объяснять тому пожилому сотруднику генпрокуратуры,
который будет... Есть надежда, есть надежда, потому что, во-первых, он уже уволится, раз он уже пожилой, а во-вторых, он уже стремится соблюдать
действующее законодательство. Он может молодому сотруднику, а молодой сотрудник это не помнит, пайку советскую, он только, ага, вот он где призыв. Ну, мы, конечно же, призывы всякие
отвергаем. Мы категорически против терроризма. Против
терроризма.
Более того, у меня по этому вопросу расхождения с генпрокуратурой, вопросу терроризма. Я им очень давно написал запрос, что, ребята, что за ерунда? Почему террористические организации, украинское гестапо, служба безопасности Украины, главное управление разведки Украины, вооруженные силы Украины, ну, про ГУР я, по-моему, тогда еще не писал, в самом начале было, не признаются террористическими организациями. Нет, сейчас мы не можем их признать террористическими организациями, потому что это органы государственного управления.
Ну, сейчас может все измениться.
Так что у нас очень лояльно относятся к соответствующей сфере некоторые сотрудники.
Ну, кстати, вот как-то мы очень... вот я говорю честно, что Михаил Геннадьевич не читал этих заранее, как бы сказать, вопросов про пожилых сотрудников. Теперь я... Каждый четвертый гражданин России к 2030 году будет пожилого возраста. Уже сейчас численность пожилого населения составляет 23%, сообщил главный внештатный гериатр Минздрава России, директор геронтологического научно-клинического центра Пирогова Ольга Ткачева. Как это отразится на экономике?
Во-первых, совершенно не факт, что они будут к 2030 году. Потому что далеко не все они доживут. Да? Что такое повышение пенсионного возраста? Это люди в возрасте старше 60 лет, которые в среднем, это же медицинская норма 60 лет и 55, по физиологическому состоянию организма не могут работать, они принуждаются к заведомо непосильному для них труду. То есть это убийство, по сути дела, заведомо непосильным трудом, который применялся в некоторых лагерях уничтожения. Соответственно, далеко не все эти люди до этого возраста доживут, насколько я могу предположить. Видите, картинка, может быть, демографическая будет получше, а структурная с точки зрения гериатрии будет получше. То есть демографическая будет похуже, чем предполагается при помощи монотонной экстраполяции тенденций. А структурная будет получше.
Так как на экономике это
скажется? А на экономике это скажется позитивно, потому что пожилые люди, они еще учились в советское время, в советских школах. И, соответственно, у них сохранилась мотивация к труду. А учитывая нищенский размер пенсий, знаете, когда вы работаете, у вас есть заработок. Вы можете себе позволить немножко расслабиться, немножко отдохнуть. А когда у вас пенсия, скажем, вы достигли 65 лет, вам деваться некуда. Вам, чтобы выжить, надо работать изо всех сил. Вы никуда не идете, иначе вы сдохнете под кустом. Если дети, конечно, не помогут. Что с точки зрения экономического развития, это будет поддержание нынешнего состояния. А учитывая, как у нас сейчас реформа образования поступает с молодежью, у молодежи просто отбивается трудовая мотивация, как таковая. В принципе, отбивается. Поэтому изменение структуры, возрастной структуры, жителей страны в пользу более старших возрастов с точки зрения трудоспособности, не физиологической, а реальной, делает население России более трудоспособным. Ну, конечно, можно предположить, что у нас кто-нибудь
одумается. Ну, наверное, трудолюбивым.
А более трудоспособным. Ну, трудолюбивым, да. Более трудолюбивым, потому более трудоспособным. Потому что одно дело, вы старенький человек, но вам нужно что-то есть, и поэтому вынуждены работать как-то. Другое дело, вы молодой балбес, который где-то что-то перехватит каких-то денег на разом заработки, и валяние все, горело все синим пламенем. Так что нет. А, конечно, можно предположить, что у нас государство одумывается, нормализует систему образования, но для этого же у нас нормальные министры должны быть.
Ну, скоро узнаем.
А чего узнавать?
После 7 мая кто у нас будет министрами?
А чего узнавать-то?
Все уже ясно.
Понимаете, я не вижу ни малейших признаков принципиального разворота социально-экономической политики от разрушения страны к созиданию. Но вот в 2012 году у нас были февральские статьи президента. У нас были очень такие яркие, внятные заявления, которые свидетельствовали именно о переходе от разграбления страны, разрушения страны в стиле 90-х годов к ее созиданию. Переход не удался, майские указы приняли. И, так сказать, до сих пор, и немедленно...
Да, всего 20%.
И немедленно торжественно выполнили. Нет, по их версии они выполнили все. У нас 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест сейчас в стране есть. Мне на голубом глазу люди рассказывали, что все выполнено. Расслабьтесь. Бывшие члены правительства, кстати. Вот, поэтому здесь сейчас же даже этого не происходит. Посмотрим, конечно, я могу ошибаться, я надеюсь ошибиться.
Вас приглашали в правительство?
Вот, знаете,
от меня провокационный вопрос.
У нас в правительстве есть разные люди, есть эффективные, есть люди, которые кажутся мне неэффективными, есть хорошие, есть люди, которые кажутся мне плохими, но мазохистов... Ну, разве что, кроме Министерства иностранных дел. У меня даже подозрений не возникало, что там они могут быть.
А то, глядите, раз так скажут, ну, вот что-то надо кого-то. О,
да, Геннадьевич, заходите, пойдите. Товарищ Делягин, вы же у нас в розыске в Интерполе от Азербайджана. Пошлем-ка мы вас послом в Азербайджан. Нет, такого там нет.
Да, но был бы сильный, кстати.
Нет.
Дальше. Вот вопрос такой. По данным Коммерсанта, кстати, про правительство, это мой личный вопрос решил задать, под шумок ваших. По данным Коммерсанта, Минцифра обсуждает с Роспотребнадзором изменение санитарных норм, регулирующих допустимое радиочастотное излучение 5G. Министерство называют действующие нормы самыми строгими в мире и считают их устаревшими. А в чем вообще связаны на деле эти обсуждения? Зачем вообще? Почему?
Вы в Москве Воробьева давно видели?
Давно не видел, как и желтых муравьев. Вот. И тараканы, кстати, ушли куда-то.
Ну, нет. А, значит, воробьев нет. Они есть у парков. Потому что в ходе искусственного озеленения, когда вот рулонный газон раскатывают, на поверхности больше нет дождевых червей, которым питаются воробьи и прочие живности. Поэтому воробьев в Москве можно встретить только рядышком с парками. Тараканы ушли, потому что отнюдь не отовсюду ушли. Я могу вам рассказать про дома, из которых они не ушли до такой степени, что
уже все пишут. А наоборот, пришли уже туда.
Да, они туда пришли, там поселились.
И живут.
Люди меняются, тараканы остаются. А вот желтые муравьи ушли из-за излучения. И, в принципе, если бы Минцифры были бы люди ответственные, которые служат людям, а не бизнесу, Минцифра инициировала бы научные исследования с формулировкой. А вот это вот излучение 5G, которое смертельно для желтых муравьев, оно для человека как вредно, полезно, разумно, неразумно. Не то, что там какие-то американские, неизвестно кем профинансированные исследователи это сделали, или там английские, или даже швейцарские, а сами бы провели. Потому что вот на самом деле вот эта вот штука. Видели вы, наверное, очень много раз. Идут люди и вот так вот разговаривают. Почему? Потому что вот здесь вот излучение, и люди этого боятся. А исследования, которые проводились, про это, что это не влияет на рак мозга, проводились в Америке. В той самой Америке, в котором в 1994 году, на моей памяти, руководители крупнейших корпораций под присягой в суде заявляли о том, что им ничего не известно. О том, что курение как-то связано с вредом здоровью. Понимаете, я охотно поверил бы. Ну, естественно, не господам, которые заморали себя, как там Гинзбург, Проценко, тот самый, кто у нас гены передержки, Красовский, многие-многие другие. Да? Но есть же где-то, сохранились же ученые нормальные. Если не сохранились, пригласите из Швейцарии, профинансируйте их, они за деньгами приедут, несмотря ни на какие санкции, никуда они не денутся. Сделайте исследование.
Вообще, с чем связаны вот эти обсуждения?
Обсуждения связаны с тем, что у нас на каждой улице, через каждые там чуть ли не 200 метров, ну, там 500 метров, стоит жужжащая вышка, на которой навешано дикое количество антенн, дикое количество вентиляторов, которые эту вышку охлаждают. И они обеспечивают нам просмотр фильмов в режиме онлайн, геопозиционирование с точностью до полуметра на самом деле, ну там до метра. То есть, понимаете, если я в центре, ну, в центре Москвы сейчас это глушится, то если я не в центре Москвы, да, захочу с кем-нибудь поиграть в «Догони меня кирпич», я это смогу сделать по координатам его телефона. Это несложно, это стоит дешево.
Вот. Представил эту картину. На окраине Москвы Михаил Геннадьевич решил погоняться с кем-то, поиграть
GPS, по координатам с GPS. Да.
Вот у нас такая Государственная Дума. Это они днем такие очень приличные.
Государственная Дума у нас очень интеллигентная, очень культурная, очень вежливая. Вы видите, что я без галстука сегодня? Я могу пошутить немножко? То есть, на самом деле, существуют огромные страхи по поводу вреда здоровью, который наносит электромагнитное излучение. Я сам выбирал себе место жительства, я обнаружил потрясающий дом, который построили люди, у которого совершенно случайно получилась клетка Фарадея. То есть вы в дом заходите, у вас нет никакой связи. Только по Wi-Fi идет раздатка, ну, естественно, всех мобильных связей и так далее. Только если вы уходите в коридор, где этой раздатки нет, у вас нет ничего. То есть это клетка Фарадея, это такая конструкция, которая исключает проникновение электромагнитного импульса. То есть это электромагнитный курорт, электромагнитный детокс полный. Это идеальное место в сегодняшней Москве. То есть эти страхи понятны.
Адрес. Где это?
Коллеги,
где?
Мы не занимаемся где? Коммерческой рекламой.
Где это находится?
Не коммерческая реклама, мы не занимаемся тоже. В Москве. Некоторые говорят, в Москвабаде сразу хочется оговориться, чтобы не оскорблять ничьих национальных религиозных чувств, а также политических чувств. Как это, чтобы не разжигать? В Москвабаде. Значит, дальше. Когда глава Минцифры, который с пеной у рта рассказывает, как у нас защищаются все персональные данные, а в этом году первый квартал еще не кончился, утечка уже персональных данных уже в два раза больше, чем за все первое полугодие прошлого года. То есть интенсивность утечек выросла более чем в два раза. Вот что стоят слова наших господ-цифровизаторов. Ни о чем просто. Просто ни о чем. Я с трибуны Государственной Думы приводил конкретный пример утечки чужих персональных данных, которое просто мне пришло письмо, не имеющее ко мне никакого отношения, про все интимные детали жизни людей.
Ух ты.
И там с кем-то судились. Мне просто пришло на госуслугах. Так, когда я это озвучил в Государственной Думе, по требованию единоросса Горелкина в отношении меня проводилось расследование. И официальное резюме заключалось в том, что мне поставили на вид, чтобы я не пользовался недобросовестными данными, которые, соответственно, то есть данные с госуслуг наши, так сказать, расследователи думские, официально и публично признали недостоверными данными. Вот как хотите, так и пляшите с этими Горелкиными, понимаете? Вот это, когда человек, министр цифрового развития, вот с этим связанный, и это все защищающий, начинает что-то разговаривать про то, что у нас слишком жесткие стандарты. Ребят, а вы ничего не попутали? Вот в Беларуси тоже слишком самые жесткие стандарты. Это к чему ведет? Что белорусская колбаса, белорусский шоколад, я уж не говорю про водку, лучший подарок. Ну, крыша-то у них немножко испортился, на мой взгляд.
Кто испортился?
У них белорусский кристалл Минскин, по-белорусски называется крыштал. Или что-то в том духе, я извиняюсь, если я сказил. Вот. И лет 10 назад мне жаловалось, что он немножко подпортился. Но, может, с того времени качество восстановили.
Ну, вообще, белорусские товары хорошие.
Почему? Потому что, когда пришел к власти Лукашенко, он взял стандарты, с одной стороны, евросоюзовские, с другой стороны, советские.
И скрестил.
И в каждом, по каждому пункту выбрал самый жесткий стандарт. И обеспечил его соблюдение. А у нас, простите, стандарты рассматриваются как инструмент конкурентоспособности, что очень хорошо на самом деле. Но не как инструмент защиты людей. У нас Роспотребнадзор чем-нибудь занимается, кроме, так сказать, запихивания школьников в цифровые платформы и медицинскими экспериментами над людьми, точнее, не медицинскими экспериментами над людьми. Любой вопрос, а нам проверки запрещены. И говорят, ну это же связано с безопасностью людей. Ничего не знаем, но проверки запрещены. Потом люди травятся, так сказать, сивухой от этнических мафий. Знаете, когда этнические мафии безнаказанно травят людей сивухой, и Роспотребнадзор вообще ни при чем. Ни один человек из Роспотребнадзора не сел. Хотя вроде бы, как бы, их сфера деятельности, да? Простите, пожалуйста, а что ж от Минцифры-то ожидать? Естественно, все боятся.
Следующий вопрос. Лидеры ЕС по итогам саммита не утвердили решение по замороженным активам РФ. Поручили министерствам продолжить работу. Ну, что изменилось? Почему они так...
Ситуация очень простая. Активы заморожены в европейских банках. Ну, грубо говоря, окей, европейская финансовая система, там Евроклир, все остальное. Да, да, да. Европейская финансовая система. То есть сейчас наши деньги, которые Набиуллина с Силуановым вывели из страны, и некоторые олигархи вслед за ними вывели, и Запад их заморозил. Это идеальный ресурс западной финансовой системы. Мечта любого банкира, точнее любого банкстера.
То есть они работают,
это деньги, которые лежат на счетах, которые работают, на основании которых можно выдавать кредиты, при этом хозяин никогда за ними не придет.
В ближайшее время точно.
В ближайшее время не придет, да, конечно. Нам сказки рассказывают, что, может быть, их, так сказать, нам кто-то и вернет. А это же идеальный вариант. Тут приходят такие американцы, говорят: так, значит, ребята, вы эти деньги, которые сейчас работают на вашу финансовую систему, должны отдать нам. И американцы говорят: как вам? Не, ну, конечно, не напрямую. Через Украину прогоните. Украинцы же нам очень много должны. Вы отдайте эти деньги украинцам.
Украинцы
заплатят их нам. Ну, а то, что они нам не заплатят, они украдут и все равно привезут в нашу финансовую систему. И американцы говорят: то есть, подождите, то есть мы украли деньги у русских. Теперь вы хотите украсть эти деньги у нас? Именно, говорят американцы. Какие вы сообразительные. Ну, у европейцев же нет таких людей, как Набиуллина, Силуанов, Кудрин в руководстве. Они же глупенькие. Они же не знают, что если вы хотите счастья, вы должны свои деньги, деньги своих народов или деньги, которые вы украли в пользу своих народов, своих финансовых систем, отдать своему хозяину. Они же тупенькие, они же этого не знают. И они решили пока не отдавать.
Понятно. Теперь про США. Кстати, вот я гарантирую, что это вот, блин, не видел Михаил Геннадьевич ни один вопрос.
Да не видел я ни один вопрос.
США предложили союзникам создать механизм использования замороженных активов РФ через выпуск гособлигаций на 50 миллиардов
долларов. А это следующее, что это значит? Это следующее продолжение Мерлизонского балета. Американцы поняли, что забрать эти деньги у европейцев не получится.
Просто так.
Более того, американцы, у них же тоже разные группировки. Это же не монолит Америка, она очень разная. Значит, есть финансовый сектор, есть военно-промышленный сектор, есть остальные сектора. И финансовый сектор, украв свою часть наших денег, заморозив, так сказать, он тоже ими пользуется, как и европейцы. И финансовый сектор говорит: так, ребята, подождите, сейчас эти ребята заберут эти деньги, русские деньги у европейцев, у европейских финансистов, в свою пользу. Но подождите, чем мы отличаемся от европейцев? Только тем, что мы лучше, только тем, что мы американцы. Остальное, в принципе, то же самое. То есть, сегодня отберут русские деньги у европейцев, завтра отберут русские деньги у нас. И отдадут военным, или промышленникам, или цифровикам, но не нам. Значит, нельзя их отдавать. Но, так, мы же на Ютьюбе, да? Поэтому не могу назвать вещи своими именами. Поскольку это вражеский Ютьюб, российского альтернативу олигархи сделать не в состоянии, не способны. Поэтому мы вынуждены работать на вражеской территории. Потому что наша территория, по некоторым вопросам, более токсична, чем вражеская. Скажем, Рутюб мои патриотические ролики ликвидируют, с сообщением, что они противоречат его редакционной политике, а при том, что на Ютьюбе они совершенно спокойно висят, никому нафиг не нужны. Вот. Так что русофобия на Рутюбе, она покрепче может быть, чем на Ютьюбе. Ну, финансировать убийство русских надо? Надо. Это фундаментальная позиция всей нынешней западной цивилизации. А как финансировать русских? Финансировать убийство русских, извините, на этом еще и заработать. Напрямую деньги давать нельзя, они уже освоены. А давайте мы под эти деньги выпустим ценные бумаги. 300 миллиардов мы заморозили. Да, это бросовые активы. Там, цена их 20%. Потому что очень сомнительно, что их можно украсть. Их можно переоформить в чью-то собственность. Потому что банкстеры Европы и банкстеры Америки против. Но использовать их как залоговый ресурс можно. Ну, банк может использовать их как залоговый ресурс. И государство, значит, тоже может использовать. Американцы очень долго думали, я не понимаю, почему. Я это понял где-то в апреле месяце 2022 года. И я просто себя держал вот так вот руками за язык, чтобы не подсказать ненароком. Ну, слава богу, они только 2 года спустя додумались, что под это можно выпускать ценные бумаги. Каково преимущество? Да, вместо 300 миллиардов можно убийц и террористов профинансировать только на 60 миллиардов. Ну, говорят, на 55, ну, наверное, с некоторыми административными издержками. 60 миллиардов собрали, 5 миллиардов положили себе в карман за работу, Ведь работа инвестиционных банков, она стоит дорого. А 55 отдали. Что будет происходить дальше? Дальше спекулянты покупают эти мусорные облигации. Мусорные – это не ругательство, это финансовый термин. Означает, что это крайне низкоценные облигации. Они стоят там 5%, 20% от стоимости. Дальше начинается цирк с конями. Потому что, первый этап, эти акции проданы, какие-то странные люди их купили. 60 миллиардов получили, 5 миллиардов положили в карман за операцию этой аферы, как инвестиционные банки организуют эмиссию ценных бумаг и их обслуживание. 55 миллиардов отдали на убийство русских. При этом эти 55 миллиардов сразу приходят в американскую армию, в американские ВПК и по остаточному принципу в европейские армии, в европейские ВПК. Потому что это будет европейское оружие, американское оружие, это будут инструкторы. Со стороны Украины будет только пушечное мясо. Дальше. Зачем Украине деньги? Деньги туда не дают, как обычно. То есть, вот видите, вот волшебная операция, вуаля, 300 миллиардов в карман получить не удалось, потому что он уже лежит в другом кармане. Мы положили 60 миллиардов. Отлично, теперь начинаем следующий этап. Кто купили эти деньги? Эти деньги купили спекулянты.
Облигации,
извините. И дальше начинаются рыночные котировки этих облигаций.
Дальше расти.
На рынок выходит какой-нибудь дядя, который только что на 60 миллиардов этих облигаций, на 55 миллиардов этих облигаций купил. Говорит, так, ребята, что делать? Надо, чтобы они выросли в цене. Россия сейчас рухнет. Украина сейчас придет в контрнаступление. Завтра ожидается парад в Ростове-на-Дону, послезавтра в Краснодаре, послезавтра в Москве. Бла-бла-бла-бла. Вылезают, вынимают из-под лавки какого-нибудь соловья, сдувают с него нафталин.
Валерий Соловей, который регулярно рассказывает
какие-то странные вещи о том, что все уже умерли.
Он, кстати, это я потом расскажу. Он помогает Путину очень,
конечно,
сильно.
Конечно.
Он снимает все вопросы.
Он снижает ожидания.
Да, и вообще до абсурда доводит.
Нет, все говорят, ухо не той формы. Как-то он странно ручкой отмахивает. Сейчас все смотрят, ходит, слава тебе, Господи, какой дурак этот Соловей. И все счастливы. Вот. Дальше. У России катастрофа. Соответственно, близка победа. А еще спекулятивные облигации. Они их мотают взад вперед, как биткоин. Они вырастают в цене в два раза. Человек вложил 60 миллиардов. Положил в карман 120. После чего звонит в какой-нибудь Нью-Йорк Таймс, говорит, или Reuters, говорит, ну, ребят, или кто там, какие там.
Или девчат.
И говорит, ну, что, ребята, знаете, на самом деле все эти сообщения полная туфта. Бух, ценные бумаги падают. То, что он не успел распродать, так сказать, он заработал на повышение, теперь он заработал на падение котировок. Ну, там, по 5% их скупают какие-нибудь финансовые спекулянты. Начинают новые игры. Это же прекрасно. Причем в отсутствии реальной информации на Западе все можно выдумывать просто через журналистов. Конечно, манипулирование журналистами там не так просто, как нашей либеральной журналистикой. Там они посложнее это устроены. Но это тоже можно устраивать. Эксперты, конференции, пулы, тур Зеленского.
Доклады.
Знаете, Зеленский же будет счастлив поехать в тур по Америке, будет требовать, что в каждом райцентре, по-американски, в каждом центре графства должен прочитать лекцию и собрать свои $3000 на убийство русских, чтобы только на Украину не возвращаться. Они счастливы будут. Это будет работать на повышение. Потом бац, новость какая-нибудь с фронта, все упало.
Кому война, а кому мать родна.
Так я предлагал, я говорю, ребята, у вас 3 миллиарда денег, которого должны Янукович, у вас украли. Выпустите под них мусорные облигации. Ну, конечно, 3 миллиарда долларов вы уже не вернете. Но 20% от этой суммы, это 600 миллионов, не так плохо. Вы в карман себе, в бюджет положите.
Не путайте чужой карман со своим
бюджетом. А на остальном будут спекулировать. Не, ну я же знаю, кто у нас работает. А какие честные люди, не причастны никакой инсайдерской торговли никогда.
Честные.
Ни под каким видом.
Самые
кристально честные.
Честные.
Вот.
Вопрос
Даже не могу их ни с кем сравнить. Знаете, даже с Чубайсом этих честных людей сравнить не могу.
Да. Вопрос от члена Компартии Российской Федерации. Минпросвещение РФ считают, что введение обязательного вступительного испытания на знание русского языка для детей иммигрантов в школе приведет к ограничению прав несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства на получение общего образования. Это сказано в ответе ведомства депутата Госдумы от КПРФ Михаилу Матвееву, вашему коллеге. Вот как решать проблему незнания русского языка с детей иммигрантов, спецклассы, спецшколы, и где русский изучается
как иностранный? Очень просто. Русский язык – это язык Российской Федерации. Не хотите говорить по-русски – учите и приезжайте. Не можете говорить по-русски – до свидания. Если вы, так сказать, купили гражданство у российских коррупционеров, не зная русского языка, и ваши дети не знают русского языка, их не можете научить, значит, тогда расскажите, кому вы платили взятки, и спокойно с миром езжайте домой, лишившись гражданства, как преступно полученным незаконным путем. А если вы не хотите сдать тех, кому вы давали взятки, то есть вы являетесь их сообщниками, ну, посидите на дорожку лет 5, а потом уже возвращайтесь домой. Все элементарно. Здесь вопрос очень простой. Министерство просвещения Российской Федерации, оно служит Российской Федерации или оно служит уничтожению Российской Федерации? Если Министерство просвещения служит уничтожению Российской Федерации, господин Кравцов все делает правильно. Если Министерство просвещения служит Российской Федерации, то господин Кравцов не должен быть уволен за такой ответ. Он за такой ответ должен быть посажен.
Михаил Геннадьевич, в продолжение темы по поводу посажен, блин, как-то у нас славно получается, так прям вот совпадает.
Меня тут спросили на днях, действительно, вы что, хотите Кравцова уволить? Я говорю, нет, я не хочу его уволить. Не надо его увольнять, его сажать надо.
За такие ответы. По поводу сажать. Некомплект сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний в СИН составляет почти 20%. Требуется финансовое государственное решение, сообщил директор ведомства Аркадий
Гостев. Знаете, вот это тот
случай... В чем связан кадровый голос во ФСИН? Как его решать, наш уважаемый зритель спрашивает.
Вы понимаете, вот здесь я абсолютно согласен. Что такое работа в ФСИН? Вы работаете с преступниками, вы работаете с осужденными. Вы работаете, грубо говоря, в социальном аду, кроме шуток. И вы смотрите ТикТок, вы смотрите всех инфо-цыган, всех этих лерчиков и прочих. И у вас зарплата очень плохая, на самом деле очень плохая. Если вы честный, конечно. Если вы коррумпированный, если вы... Но тогда вы перед угрозой лишения свободы. Под угрозой того, что вас сдадут. У меня был один знакомый, прекрасный человек в некоторых аспектах. Посадили в тюрьму за дело, за совершенное преступление. Вот. Поскольку он принадлежал к очень влиятельной группировке, он сидел хорошо.
Группировка преступная.
Преступная, конечно. Не государственная, не органы государственной власти, да. Преступная группировка. Он сидел хорошо, я уж не буду детали упоминать, но думаю, что эти самые цапки ему завидовали бы, если бы узнали. Потом он вышел. Но почему-то он обиделся на людей, которые его сторожили, которые обеспечивали ему очень комфортную отсидку. И он их сдал. И они сели. Они сидят сейчас на его месте. А он гуляет, наслаждается жизнью. Ну, правда, уже на самом деле не гуляет.
Опять вот. Сидит?
Нет, он так трагически скончался, к сожалению. Безвременно. Так бывает.
Это не потому, что он кого-то там сдал?
Ну, вы знаете, я ж не держал свечку. Я их не держал.
Бывает так, что...
Знаете, я могу сказать, что люди, которые действуют аморально, они действуют в конечном итоге саморазрушающе. Вот религиозные заповеди, они работают не на уровне того, что если я, так сказать, украду у человека деньги, этот человек ударит меня по голове, и я умру. Они работают и более сложно. Вот я украл у человека деньги, а какая-то структура мироздания изменилась, и меня углом просто придавило. А человеку, которого я обидел, он даже про меня не знает. Это есть, это работает на самом деле. Вот. Я сейчас вовлечен в большое количество конфликтов, я это просто чувствую иногда на себе. Угу. Вот. А, возвращаясь к этой истории, сотрудники УФСИН – это люди, которые работают в социальном аду. Это не метафора, это надо понимать в прямом смысле слова. И они должны получать хорошо, должны иметь хорошую социальную защиту. А у нас эти нормы остались со времен сталинского времени. Когда человек вырвался из деревни, и не важно, сколько ему платить, он из деревни вырвался. Можно ему по копейке платить, ничего страшного.
Ну как решать-то?
Повышением зарплаты, повышением социального обеспечения.
Статуса, да?
Это, знаете, у меня знакомая прикупили художественную фабрику в Подмосковье. Такую, знаете, с народный промысел, с историей. И все отплачиваются. Не хотят художники на нас работать. Есть художники, а работать на нас не хотят. Ребята, сколько вы им платите? И пару лет назад мне говорят, ну, 50 тысяч рублей мы им платим. Я говорю, ребята, вы понимаете, что это художники? А вы понимаете, что это в полутора часах езды от Москвы? Понимаете, что этот художник картину нарисует, в Москву приедет?
50 тысяч продаст ее одну, эту квартиру.
Ну, две продаст. Да. Две продаст. Это все-таки декоративный орнамент. Две продаст, и все, и до свидания. Вы понимаете, что это творческие люди? Не, не понимаю. 50 тысяч достаточно. Ну, у меня зарплата миллион. Ну, так 50 тысяч ему будет достаточно. Ну, ему не миллион был зарплата, но больше 150 тысяч отчетливо. Вот и на государственной службе точно так же надо. Коллеги, понимаете, вот я сталкиваюсь с тем, что у нас, скажем, у министров сказочная зарплата. У замминистров тоже все нормально. А рядовой сотрудник, на котором вся работа висит, он с хлеба на йогурт перебивается. Да, не на воду, на йогурт, но все равно. На нем еще ипотека висит. Какому-нибудь, знаете, такому, в Новой Москве, ближе к Калужской области. И че? Он каждый день в одну сторону полтора часа, а то и два, потом в другую сторону полтора часа. Ему уже не до работы, ему бы выжить. Если появляется любая альтернатива, он сваливает с визгом восторга. Да, это вопрос. С одной стороны, нам не нужно так много госслужащих, как сейчас. Нас еще оптимизировали численность, сейчас люди на госслужбе выполняют функции, а формально они числятся вне государственной службы, их оптимизировали. И тем самым лишили социальных прав очень многих. Но это вопрос системный. Но его нужно решать системно, то есть не опаздывая. Мы уже очень много времени пропустили. Но и горячку пороть не надо. Но в некоторых моментах, коллеги, вы хотите, чтобы у вас было кому сторожить?
Тем более, кого сторожить все больше и больше.
Следующий нет, вопрос. Вот здесь опять нет. У нас очень сильно упала численность лишенных свободы. Последних данных я не знаю, но она низкая. За нулевые годы и десятые годы сократили в два раза. Их где-то меньше полумиллиона сейчас находится в местах лишения свободы всех категорий. Но это, понимаете, это мизер. Это вообще страна, ну, некоторые скажут без преступности, некоторые скажут более обоснованно, что за преступление не сажают, но тем не менее. То есть, понимаете, у нас стоят пустые зоны.
Мы не будем об этом жалеть.
У нас СИЗО, за исключением Москвы, Питера, еще там буквально четырех мест в стране, где они действительно проблемы, они стоят пустые. И при этом у нас, ну, СИЗО, правда, это Минюст, это не УФСИН. Mm-hmm. И у нас нехватка людей в УФСИН, то есть тут уж вообще все разбежались.
Ребята, нет, кто-то, кстати, воевать пошел.
Нет, ну очень многие пошли воевать, это правда. Это правда. И там люди оттуда ценятся, потому что очень дисциплинированные и на самом деле очень самоотверженные. Но, ребят, ну платите людям по-человечески, если вы считаете их людьми. Если вы человека берете на работу, вы его считаете человеком. Да? Вы можете говорить, что он не человек, но тогда вы его на работу не возьмете. А если вы считаете его человеком, ну платите, блин, ему по-человечески. Вся кревь, ну что за дела?
Вся кревь, точно. Следующий вопрос. Последних два вопроса. Вице-премьер Чернышенко. Если у российских спортсменов есть возможность принять участие в Олимпиаде в Париже, то, наверное, надо ехать.
Подождите. В переводе на русский язык. Если у российского спортсмена есть возможность предать родину, значит, надо предавать.
Ехать. Значит, надо ехать. Да. Как вы относитесь к выступлению российских спортсменов под нейтральным флагом и гимном?
Давайте начнем с того, что для того, чтобы выступить под нейтральным флагом и гимном, российский спортсмен обязан по имеющимся требованиям Запада выступить против российской внешней политики. То есть он будет нейтральный по флагу и гимну, но насколько я могу судить из сообщений в Телеграме, опять-таки надо, конечно, проверять, но об этом писалось довольно много. Он должен стать антироссийским спортсменом, а не нейтральным. Что здесь нравится министру спорта Матыцыну, чему здесь нравится вице-премьеру, я не понимаю. Я просто не понимаю.
Ну и вообще тут надо быть последовательным. Как США в 80-м взяли и как бы не поехали, не только США.
У нас есть спортсмены, и мы не поехали.
Да.
У нас есть спортсмены, которые на фронт идут и погибают. А у нас есть спортсмены, которые как бы выступают против Родины. Ну хорошо. Есть и Синбаева, которая сказала, что я майор вооруженных сил Российской Федерации, я к вооруженным силам Российской Федерации никакого отношения не имею. Как майор. И никогда не имела. И к этой стране не имею отношения.
Она не подполковник.
Подполковник, не знаю. Гордость единой России. Ну, мы знаем, какая единая Россия, такие гордости, это мы понимаем. Но подождите, но есть же другие спортсмены. И мы, значит, говорим, что если ты любишь свою родину, там были ребята, которые выходили, вопреки запретам, символами России, получали лишение всего и навсегда. То есть, если ты любишь свою родину, ты дурак. А если ты выступаешь против своей родины, то мы тебя поддерживаем всей силой российского государства.
Вопрос к вице-премьеру Чернышенко.
Знаете, вот я надеюсь, что журналисты перепутали.
Ну вот эта цитата его прямая. Если у российских спортсменов есть возможность принять участие в Олимпиаде в Париже, то, наверное, надо ехать. Ну, возможно, он уже не будет вице-премьером в новом
правительстве. Да нет, он скорее, он очень хорошее впечатление производил на самом деле. Вот на меня он произвел хорошее впечатление. Они же к нам отчитываться ходят. Есть люди, которые с него смотришь, думают, господи, как этого маньяка выпустили.
Там, один маньяк министр, это фигуральное, а то сейчас это...
Нет, человек очень всеми нежно любимый, вся страна его нежно любит, склоняет его при каждом удобном слове, но у него человек такая внешность. Если их поставить рядом с каким-нибудь Чикатило, то вы испугаетесь не Чикатило, а этого человека. Так выглядит.
Слушай, ну я тоже выгляжу не айс.
Вы знаете, у меня был случай насчет меня. Вот я такой белый, пушистый. Была такая столичная газета. И, значит, студентам раздали красную одежду этой столичной газеты и пустили раздавать ее бесплатно. И в каком-то, значит, глухой подворотне ночью я иду, плохое настроение, что-то выпивал немножко, слегка с похмелья. Морда опухшая, кривая, настроение плохое, небритый. И, значит, на меня такой вылетает вроде: «Купите столичную! Свет, 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 свет! Прости, Господи! Только не бейте!»
Ну вот,
о чем речь. Так что внешность обманчива. Но я-то говорю не о содержании, я говорю о внешности. И я говорю о содержании отчетов. Вот Тащ Чернышенко всегда производит хорошее впечатление. Я не знаю, что с ним случилось.
Ну, как-нибудь будет, спросите. Дум придет вам, перед вами отчитываться.
Ну, понимаете, во-первых, может, и не придет уже после таких слов, я надеюсь. А во-вторых, им же что угодно в глаза делай, все божья роса. Они расскажут, что эти спортсмены тренировались. И их, раз они тренировались на деньги спонсоров, на деньги бюджета, их никто не обязывает любить Родину, они могут ее презирать.
Кстати, это Михаил нормально. Совет, чтобы в следующий раз не думать, что угодно делать в глаза, можно говорить: хоть смотри им в глаза, все божья роса. Хоть смотри им в глаза, все божья роса.
Ну, вообще-то, в оригинале совершенно другое действие.
Не, ну это я просто
понимаю. Связанное с росой, хотя и не с божьей. Ну, ладно.
Сейчас мы договоримся до каких-то
нюансов. Договоримся до Матыцына.
Да.
Ну, ладно.
Ну, и завершающий вопрос про Госдуму.
А представляете, если за свою железобетонную политику по продвижению России, по подталкиванию российских спортсменов к измене Родине, министр спорта товарищ Матыцын, станет министром иностранных дел Российской Федерации.
Слушайте, ну мы сегодня уже тебя рассматривали как послом Азербайджана. Нет,
это была шутка. Это была шутка, и никто это сделать этого никогда не будет. И я не поеду, потому что зачем же людей-то смущать?
Хотя в свое время я предлагал Алксиса сделать послом в Латвии. Это было
бы, это было бы правильное решение. Да. Вот. Да еще и время-то есть вполне. Еще Латвия пока существует на карте мира, так что можно назначить.
Завершающий вопрос.
Но я хочу зафиксировать, что, понимаете, мы сейчас чего угодно можем ждать. И вот так многие критикуют товарища Лаврова, я, например. А вот еще Матыцын увидеть на его месте, это вполне возможно.
Ну, тем более Лавров уже старенький. Следующий вопрос.
Знаете, как говорили про Брежнева,
суперстар, да. Госдуму по поручению президента Путина внесли законопроект о декриминализации медицинской деятельности. Об этом написал Коммерсант.
Что декриминализация?
Вот, да, я говорю, известно ли вам что-нибудь об этом законопроекте?
Я могу предположить. Дело в том, что у нас сейчас существует совершенно безумная бюрократическая норма. Вот идете вы по улице. И видите, человек упал. И вы бросаетесь спасать его жизнь, оказывать ему первую медицинскую помощь. Вот если у вас нет медицинского образования, то вы, спасая жизнь человеку, совершаете уголовное преступление. И вас за это можно жестоко наказывать. Я надеюсь, что в этом законопроекте имеется в виду вот это.
Ну, посмотрим, в ближайшее время будет ясно. Ну что ж, друзья, мы сегодня завершаем.
Я реально я попадал в ситуацию, когда упал человек, я знаю, как делать искусственное дыхание, я знаю, как реанимировать, но я не имею права этого делать. Я должен стоять с телефоном над остывающим человеком, звать скорую, потому что если я окажу медицинскую помощь, это будет преступление.
Кошмар. Ужас.
Но на самом деле я ему ее оказал в итоге.
Выжил?
Конечно же. Ну, на самом деле не так все было страшно, как мне показалось.
Ну, слава богу.
Вот мы с ним еще и поругались.
Ну, это хорошо, что не подрались. Ну что ж, друзья, мы завершаем. Сегодня...
Нет, на это у него сил не было.
Да, сегодня у меня в гостях традиционно депутат Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия за правду», заместитель председателя Комитета по экономической политике Михаил Делягин. И вел эфир главный редактор информационного агентства «Аврора» Федоров Георгий. Это я. Запоминайте. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте это видео, подписывайтесь на телеграм-канал Михаила Делягина и другие ресурсы. Ну, естественно, не забывайте обо мне. Подписывайтесь на канал «Федоров. Здоровый человек». Мне это очень необходимо, чтобы вы меня там читали. На сегодня это все. Пока.
Счастливо.